Владимир Сорокин. «Лошадиный суп». Вторая часть. Заключительная. Оля выбрала кусок поаппетитней, отрезала куриного мяса и отправила в рот. Лицо Бурмистрова мгновенно побледнело, глаза выкатились.
«И это...»
Жалобно забормотал он. Ольга стала есть. Курица была хорошо приготовлена.
«Это...
замычал Бурмистров, обняв подушку. «Наверное, курица с рынка, парная», — думала Оля, неторопливо разжевывая и глотая мясо. «Он что, снимает эту квартиру? Или знакомых просто? Ремонта лет 20 не было, и мебель. Эй, славяне!» Тело Бурмистрова охватило дрожь. Он набирался всхлипом воздух и ревел в подушку свое «это не», неотрывно глядя на куски мяса, исчезающие в Олиных губах. Дрожащие ноги его подкосились, он упал на колени. «Смотри вокруг, вокруг», — приказывала Оля себе. На стареньком телевизоре стоял пластмассовый ослик. «Я-я», — глянула на него Оля и чуть не поперхнулась. «И запить нечем. Не спеши, дура». Крики Бурмистрова усилились и перешли в нечленораздельный рев. Его лысина затряслась. Оля проглотила последний кусок и отодвинула тарелку. Бурмистров сразу смолк, обмяк и выпустил подушку из рук. Отдышавшись, он вытащил из кармана платок, вытер мокрое лицо. «Все?» — спросила Оля.
«Да.
Он громко высморкался. Она встала из-за стола, прошла в коридор и стала одеваться.
«Сейчас!»
— заворочился на полу Бурмистров, вставая. Прошел в коридор, помог Оле надеть плащ и протянул деньги. 125 рублей.
«Вы тогда забыли взять?»
Ха, «Помнит?» Оля взяла деньги и тут же почувствовала и поняла, насколько она важна для этого плюгавого, полусумасшедшего человека. Сон какой-то.
«Извините, Ольга, я сейчас не могу вас проводить», — пробормотал Бурмистров.
Выглядел он жалко. «Тут метро рядом», — Оля с облегчением повесила футляр на плечо.
«Ага, через месяц. Прошу вас».
Он смотрел себе под ноги на зашарканный паркет. Оля молча кивнула и вышла. Спустилась в лифте, тупо читая похабные надписи на деревянных дверках, вышла из сумрачного подъезда и направилась к метро. Стоял пасмурный сентябрьский день, но дождя не было. «Пить хочу», — заметила Оля автомат с газировкой. Подошла. Автомат работал, но стаканов не было. Оля вошла в продуктовый магазин, в мясном отделе толпилась очередь. Послышалась женская брань, кто-то кого-то отталкивал от прилавка. Из очереди выбралась раскрасневшаяся, богато одетая женщина с авоськой. Из авоськи торчали 4 пары желтых куриных ног. Женщина на ходу полуобернулась к очереди и громко произнесла:
«Курятины ей захотелось, а? Рвань!»
И победоносно вышла из магазина. Приступ смеха обрушился на Олю. Она громко рассмеялась, скорчилась, закрыв рот обеими ладонями, шатаясь, побрела в бокалейный. Там смех согнул ее, футляр слетел с плеча, она едва успела поймать его и захохотала так, что в полупустом бокалейном все притихли. Слезы брызнули у нее из глаз. Привалившись к обложенной белым кафелем колонне, Оля смеялась, стоная и качая головой.
«Смешинка в рот попала»,
— окликнул ее продавец консервов. Оля вытерла слезы.
«У вас есть минеральная?»
«Дрого быч». «А в стаканы вы наливаете?»
«Нет», —
он с улыбкой разглядывал ее. Оля вышла из магазина, доехав до метро «Октябрьская», села на 33-й, вышла возле магазина «Минеральные воды» и жадно выпила 2 стакана боржоми.
«125 рублей! Он не дал мне хлеба», — вспоминала она, идя пешком домой на улицу Губкина, — «и пить запретил».
«Почему?»
«Не просил еще поесть, хотя там оставалось еще».
«Да, если человек идиот, то это надолго. 125 рублей. Ужас». А началось-то все на пляже в Ялте. Сидел рядом в бумажной шапке с кульком черешин, а потом повернулся. «Угощайтесь». А я и взяла. Дома ее ждали тихая мать. Шумный отец-математик был у себя в университете.
красный сеттер «Редди», судак по-польски с рисом, от которого она тут же отказалась, и бесконечный пруст. Оля прошла в свою комнату, набрала номер Володи, чтобы рассказать ему все, но едва он подошел, положила трубку. «А зачем?» – спросила она свое отражение в зеркале шкафа. «Пусть никто не знает». На завтра она купила у скрипичного спекулянта две струны «Ля и Ми» фирмы «Пирастро» по 40 рублей за каждую, а в комиссионке на Сретенке французский синий-белый шарфик за 32 рубля. Через месяц в 14:30 она стояла у памятника Пушкину. Бурмистров слегка опоздал, отвез ее в ту же квартиру и, накормив жареной свининой с овощным салатом, наревевшись в волю, заплатил 100 рублей. Оля решила копить деньги на хорошую скрипку. Она положила сотню в прочитанный томик Пруста и задвинула его во второй ряд книжного шкафа. «Жаль, что всего лишь раз в месяц», — думала она, засыпая. «Если бы раз в неделю, а? Я бы на третьем курсе на Шнейдере играла». Прошел год. Оля перешла на третий курс Гнесинского института, рассталась с Володей, оттесненным красивым флегматиком-пианистом Ильей. Разучила концерт Моцарта, хорошо сыграла квартетом на институтском конкурсе, прочитала набоковскую «Лолиту», попробовала «Анашу» и «Анальный секс». Встречи с Бурмистровым проходили регулярно, по первым понедельникам каждого месяца. В декабре она приехала к памятнику с температурой 38 и, истекая соплями, с трудом съела мясное рагу под стоны Бурмистрова. В апреле после жирной осетрины ее сильно мутило. В мае, наевшись перепелок с брусникой, она проснулась ночью с криком. Ей приснился Бурмистров, выпускающий изо рта толстенного питона. В июле после печени в сметане она мучилась страшными резями в животе. А в августе загорала на пляже в Коктебеле, положив голову на пухлую, поросшую рыжими волосами, грудь Ильи. Бурмистрова Оля вспоминала иногда, дав ему кличку «Лошадиный суп». Она чувствовала, что он занял в ее жизни определенное место, но какое, она не понимала. Зато словосочетание «это не» прилипло к ней. Она им пользовалась часто, бормоча, когда что-то удивляло ее или разочаровывало. «Ну, это не», — топала она на себя ногой во время игры на скрипке, когда пальцы не повиновались. «Это не», — качала она головой, глядя на очереди в магазинах. «Это не», — шептала она на ухо Илье, когда он доводил ее до оргазма. Однажды, торопясь на встречу с Бурмистровым, она даже отказалась пойти с Ильей на закрытый просмотр «From Russia with Love». «У тебя кто-то появился?» — спросил догадливый Илья. «Лошадиный суп», — весело ответила она. «Что это?» «Ты не поймешь». Как и Володя, она ничего не сказала Илье. Наступил 1982 год. Умер Брежнев, умер Редди, отравившись крысиным ядом. Оля перешла на четвертый курс и за 1600 рублей купила себе скрипку немецкого мастера Шнейдера, собрав своим небогатым родителям, что инструмент ей отдала отчисленная и вышедшая замуж за грузина подруга. С Бурмистровым она продолжила встречаться на той же самой квартире. Она настолько привыкла к реву лошадиного супа, что уже не обращала на него внимания, а думала о поглощаемой еде. Мало гарнира. И цветная капуста просто отварная, не обжаренная в сухарях. Но мясо хорошее и салат свежий. Получив деньги, она шла в ближайшую столовую, брала стакан компота и быстро выпивала стоя. Деньги больше не копила, а просто тратила на себя. Так прошло еще полгода. Потом что-то стало происходить с едой, которую предлагал ей Бурмистров. Еды не стало меньше, и она по-прежнему оставалась хорошего качества, но стала измельчаться. Мясо, рыба и овощи разрезались на маленькие кусочки, и все подавалось как салат. Оля ела, не задавая лишних вопросов. Лошадиный суп выл свое «это не». Наконец, еда измельчилась настолько, что трудно было понять, что ест Оля. Перед ней ставилась тарелка с тщательно перемешанной окрошкой из мяса или рыбы и овощей. «Еще накормит чем-нибудь?» – недоверчиво смотрела она на полную тарелку, но, пробуя, понимала, что это все та же нормальная еда, и успокаивалась. Однажды Бурмистров поставил перед ней тарелку с ежемесячной порцией окрошки, но окрошка занимала только одну половину тарелки. Другая половина была пуста. «Это что за фокусы?» — нахмурилась Оля. «Другую половину он сам съел?» но молча взяла вилку и стала есть мешанину из мяса индейки, салата и вареного картофеля. Бурмистров в этот раз выл особенно протяжно. Его плешь ходила ходуном, руки конвульсивно тискали подушку. «Нет, блеял он. Доев, Оля положила вилку и встала. «Вы не доели, все!» Хрипло пробормотал лошадиный суп, выглядывая из-за подушки. «Доешьте, пожалуйста!» Оля посмотрела на пустую тарелку. «Я все съела?» «Не доели другую половину!» «Я все съела, посмотрите, вы просто не видите!» «Я вижу лучше вас!» Визгливо выкрикнул он. «Вы не доели другую половину, там тоже еда! Ешьте!» Оля непонимающе смотрела. «Он что, спятил?» Бурмистров заворочился на полу.
«Ольга, не мучьте меня, ешьте!»
«Но тут нечего...» Нервно усмехнулась она.
«Не мучьте меня!»
Закричал он. Она опустилась на стул.
«Ешьте! Ешьте! Ешьте!»
Сбрендил. Вздохнула Оля, взяла вилку и, зачерпнув невидимой еды, отправила ее в рот.
«Это не!
Завыл Бурмистров. Театр мимики и жестов. Усмехнулась про себя Оля, медленно поднося вилку ко рту, беря с нее губами невидимую пищу, жуя и глотая. Ей даже понравилась такая игра. Поев так, она положила вилку.
«Там еще немного осталось. Ну, не надо это. Что вы торопитесь?»
Стоная, забормотал Бурмистров. Ну, зануда. Оля спокойно доела невидимое. Он заплатил ей, как обычно, 100 рублей и, помогая одеться, сообщил.
«Ольга, теперь мы будем встречаться на другой квартире. Так что приходите через месяц не к Пушкину, а на Цветной бульвар».
«И где там?»
«У рынка. В то же время».
Оля кивнула и вышла. Квартира на Цветном бульваре была намного лучше предыдущей. Трехкомнатная, уютная, богато обставленная, с высокими потолками. Бурмистров принимал Олю в гостиной. Обеденный стол был со вкусом сервирован. Серебряные приборы на хрустальных подставочках, фарфоровые тарелки, салфетка в серебряном кольце. Но хлеба и напитков по-прежнему не было. И по-прежнему тарелка была наполнена только наполовину. Бурмистров стоял перед столом, держа наготове серебристо-розовую шелковую подушку. «Прямо как на экзамене», — покосилась на него Оля, приступая. «Угу. Мясо с грибами. А у него новый костюм. Он что, разбогател?» Лошадиный суп завыл в подушку. Оля съела видимую половину, потом невидимую. Ела спокойно, не торопясь. Ничего не сказав, Бурмистров отсморкался, как всегда, вытер вспотевшее лицо и дал ей деньги. «Все-таки, почему я?» — думала она, идя к метро. «Уже 2 года, с ума сойти, только я, столько женщин в Москве. Он сильно болен. Шизофреник? Или это по-другому как-то называется? Надо в пассаж зайти, у меня с клоготками катастрофа. Хороший день сегодня». Встречи продолжались с деловой регулярностью, но видимой еды на тарелке становилось все меньше и меньше. Зато росла невидимая часть, и Оля старательно ела невидимую еду, наклоняясь к тарелке, боясь просыпать, вытирала губы, жевала и в конце, тщательно сгребая остатки вилкой, отправляла в рот заключительную порцию. В мокро-снежный понедельник 7 февраля 1983 года она в очередной раз села за стол. Из кухни с блюдом в руках вышел Бурмистров. На блюде лежала только одна серебряная лопаточка, которую он обычно прикладывал пищу с блюда на Олину тарелку. Поставив блюдо на край стола, Бурмистров осторожно стал перекладывать невидимую еду на тарелку Коли. «К этому все шло», — подумала она и улыбнулась. «Но мне положена надбавка за артистизм». Бурмистров ушел с блюдом и вернулся с подушкой. Оля посмотрела в пустую тарелку.
«Это!»
— забормотал Бурмистров. «В вашем доме, как сны, золотые мои юные годы текли», — запела Оля про себя, зачерпывая вилкой пустоту с пустой тарелки. Сумрачно проползли 2 года. Умерли Андропов и Черненко. В Олиной семье появился спаниель Арто. Отец, наконец, защитил докторскую диссертацию. Витка вышла замуж. В СССР началась перестройка. Оля окончила Гнесинский институт и по большому блату была принята в оркестр областной филармонии. Илья с родителями уехал в Израиль. У Оли были два любовника – длинноволосый, худой и высокий гитарист Олег и обстоятельный, спокойный врач-косметолог Женя. У Жени была жена и машина. С Олегом Оля занималась любовью в мастерской его друга-художника, с Женей, где придется, а чаще в его машине. С Бурмистровым протекало все по-прежнему. Она съедала очередную тарелку невидимой еды, он ревел и платил. После защиты отца денег в семье сильно не прибавилось, и сотня в месяц от лошадиного супа была для Оли очень кстати. В оркестре она получала 96 рублей. Промелькнули шумные перестроечные годы, надвинулись бурно беспощадные 90-е, Олиной маме удалили правую грудь, умерла скандальная Олина бабушка, освободив, наконец, двухкомнатную квартиру на ВДНХ. Оля сделала второй аборт, ушла из оркестра преподавателем музыки в школу для детей-иностранцев. С Бурмистровым что-то стало происходить. Он несколько раз менял место встреч с Олей, кормя ее то в отдельном кабинете Метрополя, то в пахнущих евроремонтом полупустых квартирах. Ревел Бурмистров уже без подушки, никого не стесняясь. Он возил Олю на девятке, на Хонде, потом пересел на заднее сиденье джипа, уступив место шоферу с толстой шеей. Одевался лошадиный суп, как не очень молодой новый русский, и брил голову. Отдаваемая Оле сумма быстро обрастала русскими нулями, а потом, как бабочка под стеклом, надолго застыла 100-долларовой купюрой. Оля с аппетитом ела невидимое, а Бурмистров выл «это не», корчась и брызгая пеной на свой дорогой костюм. 19 октября 1994 года Оля вышла замуж за косметолога Алешу, коллегу своего бывшего любовника Жени. Они сделали, наконец, ремонт в запущенной и загаженной 6 котами бабушкиной квартире и въехали туда с новой мебелью, огромным телевизором и красным сеттером «Каро». Кудрявый, широкоплечий Алеша любил Олю, французское кино, спорт, машины и прилично зарабатывал. Оля ушла из музыкальной школы и захотела родить ребенка. Летом они собрались в 24-дневный тур по Европе, организованный отцом Алеши, мидовским функционером. Оля еще ни разу не была за границей, зато Алеша провел детство во Франции и жаждал открыть жене Европу. Пакуя чемоданы, Оля вспоминала про завтрашнюю встречу с Бурмистровым. «Не поеду. Хватит воздух жевать. Баста, лошадиный суп». Проникнув в мягкое тело Европы через тихую Финляндию, они проехали по Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, отметились в невкусном, но красивом Лондоне, переплыли Ла-Манш, пересекли вкусную Францию и оказались в чистой Швейцарии. Оля была совершенно счастлива до самой Женевы. Там же ей вдруг стало очень плохо. Вечером они с Алешей сидели в ресторане с видом на озеро и неторопливо поедали громадного запеченного на гриле лобстера, запивая сочное белоснежное мясо южно-швейцарским «Фенданлес муретес». Слегка загоревший за 2 недели переездов Алеша рассказывал Оле про воровство на отцовской даче в Барвихе. Народ просто озверел, не то слово. На минуту калитку не запер, залетают и метут все подряд. Оставил гамак, срезают гамак. Оставил белье, тащат белье. Оставил лопату, тащат лопату. Что с тобой? Оля! Смертельно побледневшая Оля остекленела, уставилась на проткнутый вилкой кусок лобстера. В голове ее словно лопнул тяжелый шар и зазвенела бесконечная пустота. Оля впервые в жизни увидела пищу, которую едят люди. Вид этой пищи был страшен. И что самое страшное, пища была тяжела какой-то окончательной, смертельной тяжестью. Наливающийся белым свинцом кусок лобстера дышал смертью. В холодном поту Оля приподнялась на одеревеневших руках, ее вырвало на стол. Ей показалось, что ее рвет могильными камнями. Заплатив за damage 20 франков, Алеша повел ее в отель. По дороге Олю трижды рвало. В отеле ночью ее вывернуло наизнанку, но Алеша побоялся вызывать врача из-за опасности надолго застрять в обстоятельной Женеве. «Тебе просто что-то попало, зайка», — клал он ей лед к вискам. «Мы ели все пополам. Если это что-то инфекционное, меня бы тоже рвало. Дыши глубже и думай про снег, 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 свежий русский снег». К утру Оля заснула, в 2 часа проснулась, тряхнула тяжелой головой, разлепила сухие губы. Тошнота полностью прошла. Захотелось апельсинового сока и тоста с клубничным джемом. Алеша подрумывал рядом. «Пошли есть, слон!» — встала она. «Все окей, зайка?» — потянулся он. «Я же говорил, грязь попала. Хотя откуда в Швейцарии грязь? Тут с тротуара есть можно». Оля приняла душ, сделала макияж. «Проблеваться иногда полезно. Морщины разглаживаются». Внизу в прохладном зале их ждал вечный шведский стол с изобилием фруктов и даров моря. Оля взяла сок, тост, яйцо и киви. Алеша, как всегда, перегрузил свою тарелку салатами, обильно полив дрессингом. Сели за любимый столик на террасе с папоротником и калами. «Сегодня жара спадет, поедем в Шильонский замок», — решил Алеша. «Сколько можно откладывать, зайка?» «Согласна». Оля жадно выпила стакан сока, шлепнула ложечкой по яйцу, очистила, проткнула, с удовольствием глядя на выступивший желток. Посолила, поднесла ложечку с трепещущим желто-белым ко рту и оцепенела. Яйцо дышало смертью. Звенящая пустота снова запела в Олиной голове. Она отвела безумные глаза от яйца. Лежащая рядом киви наплывала тяжким замшелым булыжником. Поджаренный тост наползал могильной плитой. Оля выпустила ложечку, цепилась руками в свое лицо. «Нет». «Что, опять, зайка?» Перестал бодро жевать Алеша. «Нет, нет, нет». Оля встала, пошла к лифту. Алеша бросился за ней. «Может, я беременна?» Лежа на кровати в номере, она гладила свой живот. «Но у меня так никогда не было». «Ты резко встала, зайка, лежи. Обед я закажу в номер». «Не говори мне про обед!» Прерывисто задышала она. «Попей просто сок». Мини-бара в номере не было. Алеша спустился вниз, вернулся с толстой желтой бутылкой. Сок потек в стакан. Оля поднесла его ко рту, с трудом сделала глоток. Ей показалось, что она пьет топленое масло. Она поставила тяжелый стакан на тумбочку. «Потом». Но потом она не смогла уже выпить даже сока. Любая мысль и идея вызывала оцепенение и наливала ее тело угрожающей тяжестью, стремительно переходящей в тошноту. «Это у тебя чисто нервное», — думал слух Алеши. «Анорексия на почве быстрой смены впечатлений. У меня есть триланиум, я его всегда с похмелья пью. Выпей пару, сразу расслабишься». Оля приняла две таблетки, полистала в вок и задремала. Проснувшись 4 часа, снова приняла душ, оделась. «Знаешь что, слон, я сегодня есть вообще не буду. Поехали в твой замок». Вечер они провели в Монтрео. Алеша съел сосисок с картофельным салатом и выпил кружку пива. Оля в это время гуляла по набережной. В Женеву вернулись к полночи и завалились спать. Утром Оля проснулась в 7, тихо привела себя в порядок и, не будя мужа, спустилась вниз. Ей сильно захотелось есть. Выйдя из лифта и сказав «Монин» официанткам в белых передниках, она взяла большую теплую тарелку, завернутую в салфетку нож с вилкой, и двинулась к еде. Но едва она увидела смертельные холмы салатов, сыров, ветчины, рыбы, фруктов, ноги ее подкосились. Тарелка выскользнула из рук. Олю вырвало желчью на ковер. Несмотря на полный порядок со страховкой, Алеша побоялся вызывать местного врача. Еще припаяют инфекционку и в стационар. Зато он нашел 3 адреса женевских психиатров. «Я не пойду в дурдом», — оттолкнула Оля руку Алеши с карточкой. «Дай воды». Алеша подал стакан. Воду она могла пить. «Когда мы едем в Италию?» — спросила она, садясь на кровать и приваливаясь к стене. «Послезавтра». «Что у нас сегодня?» «Валис, винный погреб в Ветро». «Поехали». Она встала решительно. В винном погребе Сержеро было прохладно. Заплесневелые штабеля бутылок под кирпичными сводами, как и в Бургундии, вызвали у Оли чувство надежного покоя. Но пить вино она не смогла. Бокал с рубиновым «Корналин» весил тонну смерти. Чашка поворачивался, наплывая кошмаром, заслоняя все привычно безопасное. Его густой зловещий блеск заставлял Олю на сердце замирать. Зато Алеша в погребе напился так, что Оле пришлось до поезда тащить его на себе. Ночью в отеле, отдаваясь все еще непротрезвевшему Алеше, Оля смотрела на пеги от огней потолок и пыталась понять, что с ней происходит. «Может, я просто переутомилась? Или это шок от Запада?» Писала же Марина Влади, что Высоцкого в Берлине на Кюрфюрстендамм вырвало, когда он западное изобилие увидел. и кричал: «Кто же выиграл войну, вашу мать? Или мы слишком быстро едем, или это беременность такая странная. Значит, рожу». Но через 2 дня в Риме пришла менструация, и Оле стало совсем плохо. Не евшей ничего уже 3 суток, она лежала в отеле, дремала и пила воду. Алеша позвонил отцу в Москву, тот связался с российским посольством, и вскоре степенный посольский доктор щупал слабый пульс Оли. Осмотрев ее, он вышел в коридор на переговоры с мужем. «Может, простое переутомление, а может и депрессия?» Неопределенно потер доктор свою толстую переносицу, разговаривая с Алешей в коридоре отеля. «А как же нам с экскурсиями?» – задумался Алеша, глядя на репродукцию рисунка Леонардо в олиповатой рамке. «Вот что, коллега, я вашей супруге вколю седуксена с барбитальчиком. Пусть проспится как следует, а с утра дадите ей реланиума. Но в Москве обязательно сходите к психиатру». Оля проспала 14 часов и встала спокойной и отдохнувшей. Алеша дал ей таблетку, она приняла и, не завтракая, отправилась с ним на экскурсию по городу. «Будем считать, что у меня диета», – пошутила она. Но к вечеру она сильно устала и ей страшно захотелось есть. «Закажи мне в номер тост какой-нибудь и чай», – попросила она. Алеша заказал. Оля посмотрела издалека на разрезанную вдоль булку с торчащим краем ветчины и чашку с чаем. «Слон, выйди, пожалуйста». Алеша поцеловал ее и вышел. «Чего я в самом деле?» Оля из-под лоби смотрела на еду. «Иди, возьми и ешь». Она твердо пошла к столу, но после 2 шагов ноги ее стали пластилиновыми, и этот пластилин вязкого страха стал плавиться. Смертельный тост. Осклабившись, показывал ей мертвый свинцовый язык. Оля рухнула на кровать и разрыдалась. «Зайка, ну как?» Алеша через некоторое время заглянул в дверь. «Убери, унеси», всхлипывала она. Алеша вынес еду в ванную, присев на унитаз, съел тост, запил чаем, дожевывая, и вернулся в комнату. «Я одна полежу», уставилась Оля мокрыми глазами в белую стену с дешевым покрытием. Алеша присел к ней на кровать, вытер ей щеку. «Слушай, а если глаза завязать?» «Я одна полежу», — повторила она. «Я схожу на площадь, ладно?» «Ага». Алеша вышел. «И главное, здесь, по закону мирового свинства. За что мне?» — трогала она стену. Слабость после рыдания опять потянула в сон. Оле приснилось, что она в больнице, где матери оперировали грудь, и что она идет по больничному коридору к ней. Входит в палату номер 16 и видит мать, сидящую на кровати и смотрящую на себя вручное круглое бабушкино зеркало. Мать совсем голая и веселая. «Оленька, посмотри, как меня резанули!» Дает она ей зеркало, но Оля и без зеркала видит, что он обе груди на месте. «Они же обманули тебя, мама, и ничего не сделали!» Оля с негодованием ощупывает правую грудь матери с твердым уплотнением внутри. «Ты неправильно смотришь!» Мать дает ей зеркало. «Смотри туда!» Оля смотрит на тело матери через зеркало и видит, что у матери в теле вырезан чудовищный угол. Правое плечо с правой грудью исчезли.
«Теперь надо смотреть под этим углом», — улыбается мать. «В него видно все самое важное. То, что надо делать».
Оля всматривается в угол на теле матери, и сквозь него действительно все видится по-другому, как бы по-настоящему. Она наводит тело матери как лупу на виднеющуюся в окне Москву и видит яркую надпись «Комбикорм». «Иди скорее, они в 5 закрываются», — советует мать. «Беги напрямую, через помойку». Оля бежит через громадную помойку, проваливаясь по пояс в зловонные нечистоты. Выбегает на улицу и оказывается возле громадного здания, сияющей надписью «Комбикорм». Оля дергает ручку огромной двери, но дверь заперта. «Я умру с голоду», — с ужасом понимает Оля и стучит в дверь.
«Девушка, чего вы ломитесь? У них всегда до 5.
Раздается голос рядом. Оля видит старуху.
«Я умираю с голоду», — рыдает Оля.
«Идите к кладовщику с черного входа», — советует старуха.
Оля пролезает в черную щель и оказывается в огромном складском помещении, заваленном всякой всячиной. Она идет, идет и вдруг видит маленький столик в углу. За столиком сидит лошадиный суп с консервной банкой в руке. Он молод и как-то печально торжественно красив. Не обращая внимания на Олю, он консервным ножом открывает банку. В банке пустота, но эта пустота и есть настоящая пища. От нее идет пьянящий, вкусный запах невероятной силы. Лошадиный суп достает ложку и начинает есть из банки. «Дай мне! Дай мне!» – кричит Оля, ползая на коленях, но он не слышит и не видит ее. Стоя на коленях, Оля ловит ложку ртом, но ложка мелькает быстро, как пропеллер, насыщая Бурмистрова. Банка рот, банка рот, банка рот. Оля подставляет свой рот совсем близко, и ее больно бьет ложкой, выбивая зубы. «Зайка, зайка, зайка!» Алеша тряс ее за подбородок. «А?» – очнулась она. «Ты кричала, давай еще таблетку дам». Оля села, вытерла мокрое от слез лицо. Она все поняла. Это понимание не напугало ее, а наоборот успокоило. «Слон, полетели в Москву?»
«А Греция?»
«Мне очень плохо. Мне надо в Москву».
«Ну, у нас те билеты пропадут, и надо новые покупать. Еще 1000 баксов».
«Тогда я одна полечу».
«Ну, что ты городишь, зайка? Собирай вещи и поехали».
«Ну, зайчонок, давай все обмозгуем трезво. Давай не будем городить. Мне надо в Москву!» — закричала Оля. И они вылетели вечерним рейсом. Москва встретила широкой темнотой пыльных улиц и родными дикими запахами. Ночь Оля проспала с Реладормом, а утром, едва она проснулась, Алеша объявил ей. «Зайка, я еду за доктором. Мне не нужен никакой доктор», — потянулась она. «Это толковый невропатолог. Посмотрит тебя. Лежи и жди нас». Алеша ушел. Оля быстро встала, оделась, причесалась, глотнула воды, нашла деньги и вышла из квартиры. Голова кружилась, но работала удивительно четко и быстро. Оля чувствовала, что она очень слаба, но одновременно она с нежным удовлетворением ощущала себя сильно помолодевшей. На проспекте Королева она поймала машину. Мясницкая. Она помнила, как однажды лошадиный суп остановил там машину и ненадолго зашел в свой офис. Выйдя из машины на Мясницкой, она быстро нашла этот серо-розовый, недавно отреставрированный дом с доской из зеркального металла. На доске было выгравировано «Акционерное общество Прагмас». Оля вошла в дверь. В большой светлой прихожей маячил охранник в черной униформе и сидела девушка-вахтер. «Здравствуйте, вы к кому?» — улыбаясь, спросила она.
«Я к вашему начальнику», — заговорила Оля и поняла, что забыла фамилию лошадиного супа, вспомнив только его имя. «Борис».
«А у нас их целых 2», — улыбалась девушка. «Вы к директору или к председателю?»
«Я к Борису», — начала Оля.
«Ильичу?» — подхватила девушка. «Вам назначено?»
«Нет, я по личному делу».
«Вам повезло, он у себя. Как о вас доложить?»
«Скажите просто, Оля».
«Хорошо». Девушка сняла трубку.
«Марина Васильевна, тут к Борису Ильичу посетительница по личному делу. Зовут Оля».
«Да, просто». Девушка подождала минуту, доброжелательно кивнув Оле, потом положила трубку.
«Проходите, пожалуйста, 2-й этаж, по коридору направо и до конца».
Оля с легкостью поднялась по мраморной лестнице, но в коридоре у нее закружилась голова, и она прислонилась к стене.
Только бы не выгнал.
Придя в себя, дошла до приемной Бурмистрова. «Проходите, Борис Ильич ждет вас», — открыла дверь секретарша. Задержав дыхание, Оля вошла в кабинет. Бурмистров сидел за столом и разговаривал по телефону. Мельком глянув на Олю, он поднял кверху указательный палец и стал привставать с кресла, договаривая. «Я в 3-й раз тебе говорю, им не нужен весь противогаз. Им нужна только металлическая часть, фильтры, понимаешь? Что? Маски пусть нахер он себя наденет».
«Чего?
И чего, Вить? Ну ты же 1-й год замужем. Найми 20 лохов, посади на баржу, они тебя за сутки отвинтят. А маски за борт, и весь разговор. Давай». Он бросил трубку. Оля стояла посреди кабинета. Бурмистров хмуро обошел стол и приблизился к ней, долго и молча смотрел. У Оли дрожали губы и колени.
«Что, на тот свет собралась?» — беззлобно спросил он и ударил ее по щеке. Оля в изнеможении опустилась на пол.
«Сколько суток не ела?»
4 или 5,
пробормотала она.
«Дура». Он снял трубку, набрал. «Полина Андреевна, здрасте. Значит, сегодня мне нужно, да?»
«Значит, пожалуйста, поезжайте туда как можно скорее. Приготовьте прямо сейчас. Мы минут через... Сколько вам надо?»
«Да, давайте через час. Все».
Оля сидела на полу.
«Иди туда». Бурмистров кивнул ей на два кресла возле журнального столика. Она встала, пошла, села. Бурмистров присел на угол стола, скрестил руки на груди. «Где была?»
«Мы путешествовали с мужем».
«Замуж вышла?»
«Да».
«Что последний раз ела?»
«Я не помню. Лобстера».
«Неплохо. Дура. Ты смерти хочешь?»
«Нет»,
— прошептала Оля, в изнеможении откидываясь на кресло. И сладкие слезы потекли по ее щекам. «Свинья! Ну, свинья!» — качал голой головой Бурмистров. Без стука вошел довольный брюнет в белом пиджаке. «Бориска, все тики-так!»
«Чего?» —
хмуро буркнул Бурмистров. «Они берут 30 налом и 80 под гарантию банка, а хохол еще накроет у своих лохов 20-25. А Ларин?»
«А чего нам теперь Ларин? Он сам хапнул рублевый, сейчас полоса такая».
«Но он же у них теперь гарант. А что ему, хером землю рыть?» Широко заулыбался человек и покосился на Олю.
«Резона нет. Пусть Малахов слепит новый договор и все. С оптовиками подпишемся, хоть сегодня, что тянуть?»
Бурмистров жевал губами, глядя в паркет.
«Знаешь, вот что, я с батей сам перетру, а ты пока запусти Женьку, ага?»
«Понял?» Человек вышел. Бурмистров набрал номер. «Олесь, здоров еще раз.
Треба померкивати. Мне тут в тему хорошее пихают».
«Да».
«Да, резко».
«Почти...»
«Что?»
«Не, это Витьки на оптовики».
«Да».
«Да».
«Слухай, давай у трубы».
«Ага».
«Отлично, все, я выехал».
Он вышел из кабинета. Едва за ним закрылась дверь, новый приступ сладких слез снизошел на Олю. Оля беззвучно плакала, откинув голову на прохладную, мягкую кожу кресла. Благополучное возвращение к лошадиному супу наполнило ее измученное голодом и страхами тело сладким маслом нежности, которое она уже не боялась расплескать.
«Это не»,
повторяла она, как ребенок, смеялась и плакала. Бурмистров вернулся через час, довольный и веселый. «Поехали». Опухшая от слез Оля встала.
«Плакала?»
— заглянул он ей в глаза. Она кивнула.
«Это хорошо»,
— усмехнулся он и открыл дверь. Внизу их ждал большой черный джип с шофером и охранником. Оля с Бурмистровым сели сзади. Джип выехал на Садовое и понесся. «Опять Курскому», — поняла Оля. Там, в сталинском доме с самой высокой в Москве аркой, она ела невидимое последние полгода. Еще она знала, что в этом доме недавно жил академик Сахаров. Бурмистров смотрел в затемненное окно. Его гладко выбритая голова, невзрачное лицо, мутные глаза, суетливые руки — все было родным. Оля вдруг поняла, что она по-настоящему счастлива. «Слава богу, что он меня простил», — вздохнула она полной грудью.
«А если бы нет, что тогда делать?»
«Пусть бегут неуклюже пешеходы по ужас».
«Да»,
— вдруг вспомнил Бурмистров, достал мобильный и стал набирать номер. Водитель резко вильнул, обгоняя машину. Мобильный выпал из рук Бурмистрова на пол.
«Извините, Борис Ильич», — пробормотал шофер.
«Уволю, Вася, я тебя нахер!» Бурмистров с улыбкой посмотрел под ноги.
«Я найду», — с удовольствием наклонилась Оля.
Она впервые в жизни увидела близко мобильный телефон. Это добавило еще одну маленькую порцию счастья. Заглянув под сиденье, она заметила его с подсвеченным циферблатом, словно невиданное ночное насекомое из далекой тропической страны. Мобильный лежал возле красивых ботинок Бурмистрова. Оля подлезла туда и с тихим восторгом коснулась тонкой, костистой щиколотки лошадиного супа.
«Умный и сильный», — подумала она.
Вдруг раздался звук, словно машина въехала в сухое дерево, и высохшие ветки застучали по кабине.
«Блядь!»
— громко сказал водитель. Джип резко вильнул, Оля повалилась ничком прямо на ботинки Бурмистрова, и снова сухие ветки застучали по машине, и мелко посыпалось стекло. Машина опять вильнула, визгливо затормозила и очень медленно поехала. Красивые ботинки Бурмистрова стали сильно пихать Олю. «Зачем он?» — подумала она и стала подниматься. Машина очень медленно ехала. Оля подняла голову, оглянулась. Десятки узких солнечных лучей пронизывали полумрак кабины. В лучах клубилась пыль. Оля глянула и не сразу поняла, что солнце прилось в аккуратные круглые дырки. Чудовищно разможженное лицо Бурмистрова пучилось кровавыми пузырями. Руки мелко дрожали, ноги дергались, как у куклы. Шофер с пятью маленькими отверстиями в шее и плечах, содрогаясь, навалился на руль. Охранник с вырванной скулой откинулся к окну. Оля смотрела.
Машина проползла немного, стукнулась о парапет и замерла. Ноги бурмистрова успокоились. Абсолютная тишина повисла в кабине. Но что-то двигалось. Оля перевела взгляд. Брызги мозга бурмистрова сползали по темному стеклу. Оля нащупала ручку двери, нажала, дернула и вывалилась из джипа. «Ровная!» Прижалась она щекой к спокойному пыльному асфальту. И сразу же вокруг стали тормозить машины, захлопали дверцы и пошли ноги, ноги, ноги. «Это не родное!» Посмотрела Оля, встала на четвереньки, приподнялась и неожиданно для себя быстро побежала, пригибаясь и зажав одной рукой рот. Она неслась по какому-то переулку на полусогнутых ногах и вспомнила, как в третьем классе они с Ленкой Коптеевой так бегали на перегонки от Барбариса до ворот и обратно. А Ленка рычала, когда отставала. «Татьяна Доронина», — посмотрела Оля на полноватую женщину, несущую перевязанные рулоны обоев. Женщина проводила Олю хмурым взглядом. «А милиция?» — спросила Оля и остановилась. В левой руке она сжимала мобильный, правой придерживала висящую на плече сумочку. «02?» — спросила она и стала набирать на мобильном. Но он все время или гудел, или молчал. «И что теперь?» Оля посмотрела на сидящую в окне серо-белую кошку. Кошка лизала лапу. «Пошли, пошли, пошли!» Сунув мобильный в сумку, она быстро зашагала дальше по переулку и через некоторое время оказалась на чистопрудном бульваре. «Попить надо!» Взглянула она на ларек, подошла, купила пластиковую бутылочку кока-колы, на ходу стала отвинчивать красную крышку. Из-под крышки забила розовая пена. Остановившись, Оля посмотрела на пену, и дремавшая последние сутки смертельная тяжесть ртутью поднялась из желудка по пищеводу. Олю вырвало желчью. Бросив бутылку, она добрела до лавочки, села. «Умер», — сказала она, и весь мир сжался. И вдруг стало все видно в мире, все было тяжелое и мертвое, и в этом свинцовом беспросветном мире уже никто не мог помочь. Кому обратиться? Она полусонно перебирала родных и знакомых, врачей и животных, богачей и фокусников. Ни у кого не могло быть еды. Никто на всей земле не мог накормить Олю. Может, Бог? Она не верила в Бога и никогда не понимала верующих людей. И вдруг вспомнила про квартиру, где лошадиный суп кормил ее невидимой едой. «Там есть», — осипшим голосом прошептала Оля. «Там есть. Конечно, там есть. Только там». Она встала, дошла до метро, поймала машину и в оцепенении доехала до дома с самой высокой аркой. Поднялась на лифте, нашла ту самую квартиру, позвонила в дверь. Открыла невысокая пожилая женщина со спокойным, добрым лицом. «Здравствуйте. А у меня уже давно все готово». Женщину звали Полина Андреевна. Она помогала бурмистрову в подготовке кормления, но всегда уходила до начала процесса. Оля вошла в большую прихожую. «А где Борис Ильич?» Полина Андреевна пошла на кухню. «Он сейчас». Оля заглянула в столовую. Там стоял все тот же стол, сервированный на одного. «А я жду». Громко заговорила на кухне Полина Андреевна. «Думал, он отменил. Ну, тогда позвонил, да?» Оля прошла на кухню. В голове у нее пела сухая пустота. Сердце жадно и тяжко билось. Полина Андреевна что-то убрала в холодильник, закрыла его и заметила стоящую в дверях Олю. «А?» Оля молча вошла, жадно шаря глазами. «Вы что-то ищете?» спросила Полина Андреевна. «Где еда?» «Какая еда?» «Моя». Полина Андреевна смотрела с улыбкой непонимания. «А, тут только яблоки в холодильнике, да кефир. Помыть вам яблоко?» Оля в упор посмотрела на нее. Полина Андреевна замолчала и перестала улыбаться. Оля заметила на кухонном столе что-то накрытое полотенцем. Подняла полотенце. Под ним было то самое фарфоровое блюдо, из которого лошадиный суп накладывал невидимой пищи. Но в блюде была просто пустота. Оля заглянула в холодильник. Там лежали яблоки, лимон, две пачки маргарина и начатый пакет с кефиром. В морозилке был только лед. Оля стала открывать шкафы, выдвигать ящики, но ее пищи нигде не было. Ужас охватил Олю. С позеленевшим лицом она застыла посреди кухни. Полина Андреевна осторожно отошла в угол. Оля посмотрела на электроплиту. Там стояли одна в одной три пустые кастрюли, а рядом сковорода. В сковороде лежала целая консервная банка без этикетки. Оля взяла банку в руки. Банка была тяжелой, чуть больше среднего размера. Олина сердце тяжело забилось, и из губ вырвался хриплый, нечленораздельный стон. Дрожа всем телом, Оля стала искать консервный нож, но его нигде не было. Тогда, положив банку на стол, она вытянула из наклоненного деревянного бруска с ножами самый большой нож. Он был тяжелый, как молоток, и острый, как бритва. Оля обхватила его удобную черную ручку двумя руками, с трудом сдерживая дрожь, размахнулась и вонзила нож в банку. Увесистое лезвие пробило жесть, как бумагу. «Не знали?» – зло усмехнулась Оля, оглядываясь на онемевшую Полину Андреевну. Нажала на нож. Она никогда раньше не открывала консервные банки таким способом. Сделав пару рывков и неровно разрезав жесть, Оля, дрожа и топая ногой от нетерпения, потянула ручку ножа в другую сторону, силясь раздвинуть разрез. Левая рука, сжимающая край банки, сорвалась и порезалась о нож. Кровь закапала на стол и на банку. Но не на кровь смотрела Оля, а на уродливую, медленно раздвигающуюся, как рот железного дровосека, прорезь. «Чтобы не прятать, гадина!» Жестяные губы раскрылись. Рот железного дровосека был набит жидким говном. Волосы зашевелились на голове у Оли. В банке оказалась баклажанная икра.
«Нет!» Засмеялась она и повернулась к Полине Андреевне. «Нет, это... Нет! Это... Нет!»
Полина Андреевна с тихим ужасом смотрела на нее. Оля выдохнула, заметила свою окровавленную руку, сняла с крючка маленькое кухонное полотенце с ежом, несущим гриб, обмотала им руку и вышла из квартиры. Спускалась пешком по прохладной лестнице. В сумке нежно зазвонил мобильный. Оля вынула его, посмотрела, нажала красную кнопку с изображением телефонной трубки, приложила к уху. «Борь?» – раздалось из мобильного. Разлепив сухие губы, Оля издала неопределенный гортанный звук.
«Я это, тут нанял 16 рыл, они прикинули, ну и сказали, что за сутки отвинтит. Но я о чем? Мы маску в воду кинули, а она не тонет нихуя, понимаешь? 6 тысяч масок, это проблема может быть крутая, Москва река все-таки. Водяные менты понаедут и все. А машина-то к причалу подъехать не может, тут мусора разного, горы. Бор, надо свяжись с Самсоновым, короче, пусть он пригонит пару говнососок, мы маски на мель скинем, а говнососки шлангами их засосут, понял? Прям с водой. А тогда
Оля бросила мобильный мусоропровод. На улице солнце скрылось и заморосил редкий дождь. Оля бесцельно брела, зажав правой рукой левую. Мертвый мир обтекал Олю и расступался тяжело и равнодушно. Она добрела до метро Павелецкая, увидела под ногами забрызганные дождем трамвайные рельсы и остановилась. На полосы рельс было приятно смотреть. Они успокоили и успокаивали. И текли, и текли, и текли. Они были холодные и тяжелые. И никуда не спешили. И шли параллельно, правильно, поступательно, как лыжня, проложенная каким-то хорошим, добрым человеком, который очень честен и надежен, мужественен и внимателен, и умеет хорошо смеяться, и знает много-премного героических и правильных историй, много физических, химических формул, знает много-премного хороших песен под гитару, песен про геологов и альпинистов, про красивые неприступные горные вершины, занесенные снегом, белым снегом, искристым снегом, снег, который никогда не тает. Холодный снег, добрый снег, вечный снег. Оля двинулась вдоль трамвайного пути в сторону центра. Ноги двигались сами и несли ее дальше и дальше по промытой дождем Москве. Дождь перестал, и выглянуло робкое солнце. Оля медленно дошла до Нового Арбата, купила мороженое, посмотрела на него, выбросила в урну. Свернула, миновала Щукинское училище и пошла по переулку. Вдруг что-то белознакомое притянуло ее глаза. В переулке топорщилось кафе, недавно построенное из красного кирпича, а в окне веранды сидел тот самый человек в белом пиджаке, которого Оля видела в офисе Бурмистрова. Она остановилась. С белым пиджаком за столом сидели еще двое. Широкоплечий высокий блондин и худощавый человек с близко посаженными глазами. И этого человека Оля узнала сразу. Симферополь, Москва, тамбур, Бурмистров на коленях, упавшая на Олину ногу фотография. Татуировка на запястье. «Ира!» – произнесла Оля. Трое
закусывали, разговаривая. Она вошла в кафе. Бармен, наливая пиво, равнодушно взглянул на нее. В кафе было накурено и сидели некрасивые люди. Но свободные места были. Стол с белым пиджаком из Ира был в самом углу. Оля села за неубранный стол рядом, спиной к ним. Ира встал и вышел. Белый пиджак допил пиво, закурил. Блондин жевал.
«Ну, с первым все остается тик-так, так что вы не присылайте зря. А вот второй, белый, перешлите. Да это понятно, хули.
Время терять не надо. Сейчас оно дорого.
Да как получит сразу?
Конечно, ёптить». Они замолчали. Вскоре вернулся Ира, вытер салфеткой мокрые руки.
«После дела всегда хеза тянет».
«Закон жизни, бля», – жевал блондин. «Я с утра посрал». «Слушай, а у него же дача еще была».
Ира отхлебнул пиво.
«Да, в Малаховке»,
– ответил белый пиджак.
«Но адреса я не помню. Да и она это, не то чтобы халупа, но участок приличный. Найди адрес».
«Никуда не денется. Давай по маленькой накатим». Звякнул графин, полилась водка.
«Чтоб Бориске Дуримару на том свете было на что выпить и поебаться. А, давай».
Выпили, стали закусывать. Оля посмотрела на лежащий рядом с ее рукой столовый нож, испачканный в красном соусе. Потрогала его круглый конец. Потом открыла свою сумочку, порылась в ней, вынула маникюрные ножницы, встала, подошла к жующему белому пиджаку и со всей оставшейся силой вонзила ножницы ему в шею.
«Ай!»
— скрикнул тот, как от укуса пчелы, и схватил руками воткнутые в шею ножницы. Блондин молниеносно вскочил, отшвырнув стул, прыгнул к Оле и, поджав руки к груди, как кенгуру, легко, но со страшной силой ударил ее ногой в левый бок. Никогда в жизни Оля не получала таких ударов. Она отлетела, стукнулась о стену, сползла на пол. Ира встал. В руке у него появился пистолет.
«Ай! Ай-ай-ай! Ай!»
— скрикивал белый пиджак, приподнимаясь. В кафе все смолкли и тупо смотрели на происходящее. Оля не потеряла сознание от страшного удара, но совсем не могла больше дышать. Сердце ее смертельно затрепетало. Опершись спиной о стену, она потрогала свой левый бок. Рука нащупала ужасно непривычную впадину со сломанными ребрами. Трясясь и икая, Оля пыталась втянуть в себя хоть глоток воздуха, но воздух не входил, бил в губы. Это было как аборт. Как наркоз. Глот. Они розовые, они красные. Они жгучие и прекрасные. Мама, и наркоз уже? Уже? Дали славянный наркоз? Бабуля, а у меня сиськи вырастут? Дали славянный наркоз? Сладкие ботинки. Дали славянный наркоз? Ёжик несет гриб. Дали славянный наркоз? Не вынимай нахуй, лепила вынет. Дали славянный наркоз? Оля, что у тебя с Санатиной? Дали славянный наркоз? Эта сука с ним была? Дали славянный наркоз? Орудие Каньки глупости показывал. Дали славянный наркоз. Надя, мы Оленьку на террасе купаем.
Дали славянный наркоз. К стене, лохи! Дали славянный наркоз.
Куколка-балетница, воображули?
Сплетница.
Дали славянный наркоз. У Наташки кошка родила пятерых. Дали славянный наркоз. Тихо. Дали славянный наркоз. Олька, отдай прыгалки. Дали славянный наркоз. Мамочка, я больше не буду. Дали славянный наркоз. Мамочка, я больше не буду. Дали славянный наркоз. Мамочка, я больше не буду. Блондин поддерживал поскуливающего белого пиджака с торчащими из шеи ножницами. Бармен приложил салфетку к разбитой губе. Двое в спортивных куртках жевали, стоя у стены с поднятыми руками. Бутылка пива каталась по полу. Ира взял пистолет в левую руку, вытянул из кожаных ножен трехгранное шило. Подошел к Оле. Быстро присел. Шило вошло Оле в сердце. Но она этого уже не почувствовала.